Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Москве произошел взрыв. В пятиэтажном жилом доме погиб один человек. Госдума России сегодня рассматривает в третьем чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья. США подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит президента Ирана. В Москве произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Погиб человек, четверо пострадавших госпитализированы. Частично разрушены стены и перекрытие здания. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Кроме того, предусматривается продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Верховный суд России рассматривает сегодня запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. В согласии Верховного суда против Чехмахчана может быть возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
США подвергли критике ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма. На саммите было заявлено, что одна из главных задач ШОС – борьба с терроризмом. Это заявление не увязывается с приглашением Ахмадинеджада, подчеркнул Маккормак. Сегодня в Шанхае состоятся переговоры с президентом Ирана и председателем КНР Ху Цзиньтао. Основная тема – новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Вчера с Ахмадинеджадом встречался президент России Владимир Путин. С подробностями корреспондент Радио Свобода Аркадий Дубнов.
Пожалуй, главным событием вчерашнего дня в Шанхае стал не столько саммит Шанхайской организации сотрудничества, сколько интрига, связанная с появлением Шанхаем президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. И его выступление, во-первых, на саммите, а во-вторых, его двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, в результате которой Путин положительно оценил предложение международной шестерки по урегулированию иранской ядерной проблемы и в ближайшее время сообщит о сроках начала вступления в переговоры. Сегодня ночью Путин встретился с российскими журналистами и отвечал на множество вопросов, в частности, связанных с тем, что есть основания доверять Ахмадинеджаду. Ведь лидер уже много раз дезавуировал данные им обещания. Путин ответил на это, что заявление публичное о том, что президент Ирана принимает приглашение к переговорам европейской шестерки, было согласовано с Ахмадинеджадом. Аркадий Дубнов, Радио Свобода, Шанхай.
Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Бакубе, Тикрите и Таль-Афаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным командования США, это египтянин Абу Айю Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. Представитель командования сообщил.
Что мы знаем об Аюбе Аль-Масри, так это то, что он был влиятельным членом Аль-Каиды в Ираке и непосредственным помощником Заркауи. По нашим данным, он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад. Мы знаем, что Аль-Масри был террористом с 1982 года, начиная с участия в деятельности египетского исламского джихада, который возглавлял Ас-Зуархи.
Сказал представитель американского командования. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного решения ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Избиратели Франции и Нидерландов отказались поддержать документ.
Радио «Свобода». Новости.
Учредитель и главный редактор независимого белорусского издания «Местная газета» Андрей Шентерович просит политического убежища на Украине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Андрей Шентерович находится в Украине с конца марта. В ближайшее время он надеялся вернуться на родину, однако получил информацию, что его собираются взять под стражу. Как считает Шентерович, преследования со стороны белорусских властей связаны с тем, что им были опубликованы результаты журналистских расследований по фактам коррупции ряда высокопоставленных должностных лиц страны. С 2001 года Андрей Шентерович являлся учредителем и главным редактором независимого издания «Местная газета», которая выходила в Волковыске тиражом около 10 тысяч экземпляров. В конце 2004 года типография разорвала договор с редакцией местной газеты, которая планировала поместить в очередном номере информацию о результатах парламентских выборов и референдума. Выход газеты был приостановлен. В знак протеста Андрей Шентерович объявил голодовку, которую 21 день держал в помещении корпункта издания. Волковыский районный суд оштрафовал главного редактора на $600, посчитав голодовку несанкционированным пикетом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Крупнейшая в мире награда за прогресс в технологиях присуждена японскому ученому Судзи Накамура за разработку так называемого синего лазера. Представительница базирующегося в Финляндии фонда, который присуждает эту премию размером в 1 000 000 евро, сообщила.
Одно из важнейших применений изобретения профессора Накамуры – стерилизация питьевой воды, поскольку ультрафиолетовый свет делает процесс очистки дешевле и эффективнее. Системы, основанные на этой технологии, как ожидается, улучшит жизнь и здоровье десятков миллионов людей. С синим лазером значительно улучшится и хранение, и передача данных, потому что количество данных, которые можно сохранить на SD или DVD, может вырасти до 5 раз по сравнению с сегодняшним днем.
Сказала представительница фонда. Это были новости. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня дожди и грозы, около 22 градусов тепла. В Петербурге преимущественно без осадков, 20-22 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире: сколько хочет платить Белоруссия за российский газ? Итоги съезда союзов ректоров России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет ректор Балтийского государственного технического университета военмех профессор Олег Ипатов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Вторую неделю газотранспортное предприятие «Белтрансгаз» изучает официальный проект концерна «Газпром» о поставках природного газа в республику. «Газпром» хочет повысить цену на газ для Белоруссии на $150. Белорусские власти согласны только на $5. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В «Белтрансгазе» еще на прошлой неделе подтвердили информацию о получении из Москвы официального контракта на будущий год, в котором указана стартовая цена – $200 за 1000 кубометров газа плюс формула цены. При этом Белоруссия может сохранить цены на газ только при условии достижения дополнительных договоренностей на высшем, а не на корпоративном уровне. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что в данном случае высший уровень нужно подразумевать в буквальном смысле.
Получил указивку Миллер, естественно. Это устное распоряжение. Письменно никаких не было, судя по всему, и не может быть. Диалог идет через головы. Пока президенты думают, наши и ихние, то, естественно, клерки высокого ранга, они обсуждают. Страна приводит в состояние нервозности. То, что надо, достигается, потому что скоро встреча восьмерки, а там Джордж, младший, может спросить: ну-ка, Волт, скажи-ка, что там с Беларусью будем делать? Ну, как? Ну, Беларусь уже в ловушке, в тяжелых тисках российского медведя.
В «Белтрансгазе» оптимистично утверждают, что это лишь начало переговорного процесса по сближению позиций, и вариантов остается много. В кулуарах заинтересованных российских ведомств во избежание шокового удара для Белоруссии даже рассматривается возможность повышать цены на газ поэтапно с предоставлением Минску стабилизационного кредита. Однако белорусское правительство проявляет завидное спокойствие и заявляет, что Белоруссия готова платить за газ только на 11% больше, аргументируя это тем, что со следующего года в таком же пределе будут повышены цены на газ и для российских потребителей. На каком уровне зафиксируется золотая середина, станет известно уже осенью. По крайней мере, так считают в «Газпроме». Белорусская сторона о сроках не говорит вообще, но почему-то уверена, что ситуация с поставками и транзитом газа в Белоруссии не повторится по сценарию, произошедшему в Украине. Однако экономист Татьяна Маненок припоминает, что газовые проекты в пределах Славянского треугольника уже не однажды подвергались ревизии.
Было сказано о том, что будовать газотранспортную систему.
Было заявлено о том, что «Газпром» построит газотранспортную систему, минуя Украину. Была даже договоренность о создании специального коридора «Кобрин-Велькокапушаны». Это напрямую означало, что газ пойдет в обход Украины. Белорусы, естественно, очень обрадовались, ведь были договоренности, что мы будем дополнительно перекачивать около 5 миллиардов кубометров газа. Очень выгодный был проект с учетом того, что у нас плечо газотранспортное короче. Пусть небольшой объем, но все же для Белоруссии это было бы важно. Уже и сроки очертили, заявили, что это можно достаточно быстро построить. Однако года 3 назад стало известно, что не будет Россия строить эту нитку через Белоруссию, а будет развивать отношения с Украиной. В настоящее время Белоруссия покупает российский газ по цене чуть более 46 долларов за 1000 кубометров. С 2007 года «Газпром» намерен продавать газ по рыночной стоимости, которая привязана к мировым ценам на жидкие углеводороды. Комментируя ситуацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настойчивость российской стороны увеличить стоимость газа может сорвать выполнение союзных договоренностей о создании равных условий для субъектов хозяйствования двух стран. А покупать российский газ по цене 200 долларов Лукашенко согласится лишь в том случае, если такая же стоимость будет установлена для субъектов Российской Федерации. Только в этом случае можно говорить о равных условиях хозяйствования, резюмировал Александр Лукашенко.
Тема репортажа Игоря Корнея продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах города, чем, по их мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ.
Я считаю, руководствуюсь только наживой. С друзьями, с которыми собираешься сближаться, и действительно серьезные отношения налаживать, нельзя так поступать. Когда мы едины, мы непобедимы действительно.
Я бы руководствовался чисто прагматическими целями. То есть сплотить должны все одинаково. Дарить то, что мы пока что имеем, глупо. Тем более никто нам спасибо за это никогда не скажет. Поэтому мне кажется, что все в принципе правильно.
Наверное, общим уровнем цены и как она рассчитывается с другими странами. Почему Беларусь и Украина должны меньше получать с них денег, чем с других стран? Если были в Союзе, наверное, расчеты были другие. Вышли из Союза отдельные страны, но отдельные страны – общий расчет.
Хочу – продаю дорого, хочу – дешево. Рынок диктует цену. Хороший аргумент для дружбы. И если российское правительство повышает цену, наверное, оно хочет пообщаться с белорусским правительством на какую-то тему. А то, что при всем при этом чувствуют на себе народы, это никуда не денешься.
Эти страны отделились от нас, поэтому и цены поднимают.
Я 10 лет проработал в газовой службе. Белорусы нормальные люди. Но украинцы, во-первых, воровство было, когда они начали запугивать, что мы вам все устроим. Мы вам и флот отобьем. Правильно сделал Путин. Если они отделились, они, ради бога, пусть живут. Ну, нужно жить людьми. Нет, это дележка, не должно было ее быть. А для чего она нужна, я не знаю.
В Беларуси, учитывая, что все время мы пытаемся как-то объединиться там или совместное государство, здесь, мне кажется, не очень этично. А то, что с Украиной, Украина хочет жить сама, ну и пусть живет. А Грузия, люди хотят жить самостоятельно, ну и пусть живут. Почему надо ее субсидировать?
Я думаю, цены на экспорт газа – это возможность какого-то влияния на соседние государства.
Наверное, на мировые цены смотрят, наверное, подгоняют все к мировым стандартам. Когда вот мы жили всей одной семьей, было понятно, у нас общий котел, общий кошелек, все одинаково. Теперь мы все стали разными государствами. Наверное, они такие же государства, как и все остальные. То есть, наверное, нужно продавать именно по тем ценам, которые мы продаем всем другим странам.
Они стремятся же в НАТО, значит, уже предали Россию. Значит, надо мировые цены устраивать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Правые отказались от яблока. Статья в петербургском «Коммерсанте». После недавнего провала переговоров об объединении СПС и яблоко, петербургское отделение правых посчитало нецелесообразным создание объединенной демократической партии с новым названием, на чем настаивает лидер СПС Никита Белых. Кроме яблока, которое уже точно не будет участвовать в проекте, кандидатами на объединение с СПС остаются Республиканская партия России и партия развития предпринимательства. Если большинство региональных ячеек СПС займут позицию петербуржцев, объединительный съезд, запланированный на 22 июня, может провалиться, считает петербургский «Коммерсант». Областные леса вернулись в Москву. Это публикация в «Деловом Петербурге». Росприроднадзор вынудил губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова вернуть почти миллион гектаров областных лесов в федеральную собственность. А замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь утверждает, что эти площади были переведены в собственность региона незаконно. Областное правительство конфликтную ситуацию пока не комментирует, как отмечает «Деловой Петербург». Зам руководителя Росприроднадзора в последнее время резко активизировал свою деятельность в Петербурге, и ссориться с ним не решился даже глава Ленобласти. И несколько петербургских газет пишут о том, что вчера в Таврическом саду появилось новое футбольное поле с искусственным газоном. Мини-стадион торжественно открыли министр обороны Сергей Иванов и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Министр забил гол. Это заголовок в смене. Первый удар по воротам нанес министр обороны. Заметим, что все публикации на эту тему в петербургских газетах сопровождаются фотографией министра обороны Сергея Иванова в кроссовках с футбольным мячом.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Погиб человек, четверо пострадавших госпитализированы. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года. Верховный суд России рассмотрит сегодня запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступлений в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. США подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Живые и мертвые на фестивале «Кинотавр». Фестивали старинного танца в Петербурге и студенческих театров в Челябинске, а также новая книга «Шведские военнопленные в Сибири». Таковы его темы, ведет программу Марина Тимашева. 9 часов 17 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Москве прошел 8-й съезд Союза ректоров России. Петербург на этом съезде представляли ректоры 56 вузов. Главным вопросом, обсуждавшимся на съезде, была реформа высшей школы, в частности, назначение ректоров вместо их выборов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Одна из главных проблем высшей школы, о которой говорилось на съезде, это разработка отраслевой системы оплаты труда. Сегодняшняя система оплаты приводит к тому, что школьный учитель часто получает больше, чем вузовский профессор. Если зарплата преподавателя 3000 рублей, то никакими заклинаниями нельзя заставить молодежь идти работать в вузы, говорит ректор Петербургского государственного морского технического университета Константин Борисенко.
Мы потеряли лет 15 назад средний состав. Это доценты, которые в возрасте там, от 35 до 40 лет, они покинули просто высшую школу, потому что нечего было есть. У нас есть кафедра, там работает 8 преподавателей за пенсионного возраста. У руководителей, скажем так, может создаться ложное впечатление, что система работает устойчиво. Она устойчиво работает не под управлением наших управленцев устойчиво, а вопреки этим управленческим решениям, которые просто отсутствуют.
Но если эти преподаватели уйдут, в стране прекратится подготовка уникальных специалистов. Один из самых острых вопросов – выбирать или назначать ректоров. Не является ли назначение ректора еще одним кирпичиком в процессе достраивания властной вертикали, потери академических свобод?
Ничего плохого в этом не вижу. Если ВУЗ является государственным учреждением, государство должно иметь право назначить управляющего. Ну, вертикаль, ну и что? Правда, она в этом отношении несколько иначе выглядит, как, скажем, с назначением губернаторов. Президент назначает губернатора, отправляет кандидатуру на голосование в законодательное собрание местное. Если оно три раза неправильно проголосует, его разгонят. В ВУЗе, так как это прописано в законе, ну, в первом чтении, такая же процедура. Государство в лице нашего агентства предлагает кандидатуру, отправляет на голосование в совет. Но совет, в отличие от законодательного собрания, разогнать сложно. Когда вы его соберете снова, это будет то же самое. Здесь до конца не продуман механизм.
В 2011 году в Петербурге ожидается всего 10 тысяч выпускников школ, почти в 4 раза меньше, чем сегодня. Константин Борисенко считает, что нужно воспользоваться этой, пусть и невеселой ситуацией, и уменьшить количество филиалов некоторых вузов, поскольку их число, по его мнению, превышает разумные пределы. Кроме того, было бы хорошо привлечь в вузовскую систему промышленные предприятия, чтобы они делали заказ и финансировали подготовку тех или иных специалистов. Это сразу выявило бы те вузы, которые дают хорошую подготовку, и те, которые не выдерживают конкуренции.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях ректор Балтийского государственного технического университета военмеха. Как больше привыкли все петербуржцы, да, наверное, и многие россияне, кончившие этот знаменитый вуз. Профессор Олег Ипатов. Олег Сергеевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Олег Сергеевич, так в чем же коллизия? Назначать, выбирать ректоров? Каково ваше отношение к этому? Вот вы сейчас ректор, которого выбирали. Что будет плохого или что будет хорошего от того, что ректора будут назначать?
Ну, знаете, если посмотреть опыт советской высшей школы, то, наверное, в советское время, мы все помним, ректор назначал министерство.
И... Ну, тогда всех назначали.
Это да. Но, тем не менее, в 90-е годы, когда у нас поменялось законодательство, и страна стала другой, была в свое время такая кампания по выборам руководителей организации. Это коснулось не только вузов, но это коснулось и крупных предприятий, выбирали вплоть до начальников цехов. Потом, проанализировав итоги такой кадрового выбора, стало понятно, что должна быть все-таки разумное сочетание демократических основ и процедуры назначения. Только тогда обеспечивается соответствующая управляемость. В настоящий момент времени...
А вот можно спросить, что вы понимаете под словом «соответствующая управляемость»? Ректором? То есть сверху я тебя поставил, будь, да, исполнять мои приказы все. А как же тогда отстаивать интересы коллектива?
Вы знаете, мы все забываем, что в данный момент времени высшие учебные заведения являются государственными образовательными учреждениями, а не организациями. И у нас есть учредитель в лице Федерального агентства по образованию. И даже имущественный комплекс, который находится у нас в оперативном управлении, я подчеркиваю, а не в собственности, является федеральной собственностью. Так, наверное, собственник и имущество, и, значит, содержатель соответствующего учреждения имеет право на то, чтобы была обеспечена соответствующая управляемость этим учреждением.
А в чем должна состоять тогда академическая свобода, на ваш взгляд?
Академическая свобода, на мой взгляд, должна состоять из того, что коллектив, должно быть разумное сочетание линии, связанной с назначением, и линии, связанной с выборами. Ведь в проекте закона, который сейчас обсуждается в Государственной Думе, не стоит вопрос о назначении ректора, а стоит вопрос о проведении предварительной аттестации кандидатов на пост ректора, который выдвигает, между прочим, коллектив. И разные подразделения могут выдвинуть несколько кандидатов, которые будут проходить аттестацию в соответствующей аттестационной комиссии. Кроме того, проект закона предусматривает, что эта аттестационная комиссия лишь на 50% состоит из представителей федерального центра, а на 50% она формируется из представителей общественности, совета ректоров, из представителей региональной администрации. И эта аттестация аттестационная комиссия, она может дать положительную аттестацию не одному кандидату, а сразу нескольким кандидатам. И вот эти несколько кандидатур будут предлагаться либо ученому совету вузов, либо конференции, которая будет уже из них осуществлять свой выбор. И вот в этом заключается и соответствующая демократия, и свобода выбора.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Нет, вероятно, не дождался слушатель. Насколько назначается, выбирается, вот так же процедура, раньше это было 4 года, изменяется ли этот срок пребывания у власти, если так можно сказать, ректора?
Выборы ректора на 5 лет, они и были, и предполагается, что срок выборов будет 5 лет.
А механизм отзыва существует какой-то? Вот то, о чем, например, на политической арене всегда говорится. Да, вот невозможно отозвать того депутата, которым как-то недовольны те, кто его выбрал, или те, кто назначил. Каково будет тогда влияние? Вот понятно, скажем, что сначала коллектив согласится с назначенным ректором, но в ходе процесса управления они видят, что вот его менеджмент их не устраивает.
Знаете, по уставу высших учебных заведений существует механизм отзыва, который состоит в том, что если ученый совет 2/3 голосов выступит с ходатайством о снятии полномочий ректора, то это ходатайство будет рассматриваться на коллегии учредителя, да, в данном случае коллегии Федерального агентства по образованию. Кроме того, каждый ректор подписывает трудовой контракт с учредителем, где указано, что ректор в случае нарушения законодательства тоже подлежит снять и может быть снят приказом по федеральному агентству.
У нас есть вопрос от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый гость. Ленингардец Сергей я. Скажите, пожалуйста, уважаемый гость, какова дальнейшая судьба тех лидеров и сотрудников студенческого профсоюза вашего учебного заведения, у которых отключались телефонные линии, отбирались ключи, не пропускались даже, чтобы личные вещи забрать? Или что, просто они вышли из студенческого возраста? Вот, пожалуйста.
Опередил меня, да. Это ситуация, которая была в прошлом году, надо напомнить нашим слушателям. Действительно, был конфликт, и к нам тоже обращались лидеры профсоюза. Что действительно сейчас с ними?
Ну, вы знаете, ситуация в профсоюзном движении в военмехе непростая, потому что мы единственное учреждение, организация в России, где существует две первички одного профсоюза, которые... Такая ситуация сохраняется 15 лет, и эти первички, вернее, лидеры этих первичек живут достаточно недружно, находятся и в соответственных судебных выяснениях, что, безусловно, приводит к соответствующим коллизиям. Что касается вопроса, который вот только что прозвучал, я хочу сказать, что во многом здесь искаженная информация, поскольку никто телефонов не отключал, был в свое время повреждение кабеля, и полгода у нас примерно половина корпуса была обесточена, что было связано с локальным пожаром, и в прошлом году даже об этом и средства массовой информации говорили, и так далее. И можно разбирать тут каждый эпизод. Я хочу сказать, что в данный момент времени мы завершаем коллективные переговоры. Мы должны вот в этом году, я думаю, что до нового учебного года уже выйти с коллективным договором. У нас сейчас создано студенческое самоуправление, которое очень активно начало развиваться, и это чувствуется во всех областях жизни вуза. Я имею в виду и культмассовую, и спортивную, и оздоровительную работу. Так что у нас созданы сейчас студенческие отряды охраны правопорядка, и жизнь студенческая в этом плане развивается.
Но вот председатель правкома Сергей Морозов, который тогда как раз инициировал какие-то телеграммы протеста в адрес Минобразования и Центрального комитета профсоюзов, он продолжает учиться, работать или?
Он является освобожденным работником, председателем объединенной первичной профсоюзной организации.
Вы нашли как-то с ними общие вот какие-то точки соприкосновения, чтобы решить вопросы?
К сожалению, мы этот вопрос пытаемся, значит, решить через центральные профсоюзные органы, через ЦК профсоюзов. Было принято решение об объединении двух профсоюзных организаций, потому что ситуация ненормальная, но было решение территориального комитета профсоюзов, были назначены сроки, но, к сожалению, кроме решения принципиальных, никаких дальнейших действий профсоюзы не предпринимают. Я хотел сказать, что согласно законодательству администрация не имеет права вмешиваться в жизнь профсоюза, поэтому мы здесь пытаемся найти оптимальное сочетание.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят ситуацию в законодательном собрании Петербурга в связи с несанкционированной публикацией в прессе стенограммы заседания Совета фракций. В программе примут участие депутат законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Погиб человек. Четверо пострадавших госпитализированы. Частично разрушены стены и перекрытие здания. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Верховный суд России сегодня рассмотрит запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. В согласии Верховного суда может быть принято решение о возбуждении против Чехмахчана уголовного дела. США подвергли критике ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма. На саммите было заявлено, что одна из главных задач ШОС – борьба с терроризмом. Это заявление не увязывается с приглашением Ахмадинеджада, подчеркнул Маккормак. Сегодня в Шанхае переговоры с президентом Ирана проводит председатель КНР Ху Цзиньтао. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассматриваться вопрос план поэтапного решения ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран Евросоюза. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Баакубе, Тикрите и Таляфаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. К 2020 году на земном шаре в трущобах будут жить около 1,5 миллиарда человек, если уже сейчас не принять неотложных мер, говорится в докладе ООН.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Крупнейшие банки и страховые компании, возможно, будут переведены на налоговый учет в Петербург. Это может коснуться более 100 подобных организаций. Среди них такие компании, как Ресо Гарантия, Ингострах, Роснакапитал, Газпромбанк, Альфа-Банк и Банк Москвы. В Федеральной налоговой службе будет создана специальная инспекция по контролю за крупнейшими банками и страховыми компаниями. Она будет расположена в Петербурге. И туда же планируется перевести на налоговый учет крупнейшие банки и страховые компании. Специалисты не исключает, что перевод крупнейших банков из Москвы в Петербург станет предметом разбирательства в Верховном суде. Автором такого иска, по их словам, может стать столичное правительство. В Петербурге может быть создан общественный совет из представителей органов прокуратуры и правозащитных организаций, целью которого будет являться противодействие экстремизму и его проявлениям. Предполагается, что представители правозащитных организаций в рамках совета смогут более тесно сотрудничать с правоохранительными структурами, в том числе по информированию последних об известных правозащитникам группировках экстремистской направленности и их лидерах, по оказанию помощи в проведении экспертиз материалов на предмет содержания призывов к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение о приватизации петербургского аэропорта Пулково. Предприятие будет приватизировано в течение этого года, однако 50% акций все же останется под контролем города. Напомним, что аэропорт Пулково является третьим по величине аэропортом России. России и крупнейшим на северо-западе страны. Количество выпускников петербургских вузов к 2011 году сократится в 4 раза. Если в прошлом году петербургские университеты выпустили около 40 тысяч дипломированных специалистов, то через 5 лет их число составит всего порядка 10 тысяч. Такая убыль связана с демографическими проблемами в России. Научное сообщество считает, что число российских вузов необходимо сократить и думать не о плановом количестве выпускников, а о качестве выпускаемых специалистов. Российский этап мировой серии авиационных гонок 2006 года, который планировалось провести 17 июня в Петербурге, отменен. Причина в отсутствии у организаторов мероприятия необходимых согласований федеральных исполнительных органов государственной власти. Напомним, что полеты самолетов российского этапа мировой серии авиационных гонок 2006 года должны были проходить над акваторией Невы в районе стрелки Васильевского острова.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях ректор военмеха Олег Ипатов. По телефону 8-800-200-22-12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я звоню из Томска. Вопрос к вашему гостю следующий. Он касается назначения. Но я бы хотел услышать оценку этих планируемых изменений в свете вот общей реформы высшего образования. Сейчас в новостях было сказано, что планируется сокращение вузов и соответственно, перевод части вузов на коммерческую основу. И известно, что Союз ректоров этому противится. Не является ли вот план назначения ректоров сейчас ступенькой к этим преобразованиям, и как ваш гость в целом оценивает эту концепцию? Полезно это будет для образования высшего в России или вредно? Спасибо.
Пожалуйста, Алексей Ильич.
Да. Вы знаете, на самом деле я считаю, что, наверное, назначение ректора, выборы ректора – это, наверное, не столь сильный фактор, влияющий на качество образования и на состав учебных заведений. Давайте будем говорить так, что любое высшее учебное заведение является аналогом предприятия, только продукцией являются квалифицированные специалисты. И, наверное, вузов и перечень таких специалистов, количество их, прежде всего, должны определять работодатели, то есть промышленные предприятия, организации, банки и так далее. Поэтому, наверное, количество вузов, оно будет, скорее всего, определяться не столько административными решениями из Москвы, сколько реальной потребностью рынка. И если наша промышленность будет оживать, и тенденция по увеличению промышленного производства будет увеличиваться, будет расти валовой национальный продукт, и страна будет развиваться, наверное, потребности в квалифицированных специалистов, они будут расти. И здесь у вышеучебных заведений есть очень большая ниша, связанная с корпоративным образованием и корпоративными университетами. Кстати, об этом на съезде ректоров тоже говорилось, потому что сейчас идет процесс организации крупных корпораций, Объединенная авиастроительная корпорация образовалась, и в области оборонки крупные холдинги сейчас создаются, и там необходима система переподготовки кадров, система дополнительного образования, система, которая даст передовые знания тому персоналу, который сейчас работает.
Ну вот в вопросе нашего слушателя прозвучало такой момент, что не боитесь ли вы, что вот по указке государства свыше просто некоторые институты, университеты могут быть действительно сокращены вот таким волевым, как раньше это было в советское время?
Вы знаете, я не боюсь этого. этого, потому что, наверное, здесь есть какие-то естественные механизмы. Ну, посмотрите, пожалуйста, есть как бы решение президента о создании национальных университетов. И первые два национальных университета создаются в Красноярске и Ростове-на-Дону. Но они создаются на базе существующих там учебных заведений, в частности, в Красноярске будут входить порядка, он будет создаваться на базе 6 ныне существующих учебных заведений. Что это, сокращение учебных заведений или придача им нового качества? Поэтому вот здесь надо подходить очень так осторожно к этому вопросу.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. А у меня не вопрос, я хотел просто согласиться с уважаемым интервьюируемым. Дело заключается в том, что потребности промышленности будут падать, к сожалению. И отмирание, старение, отмирание и вузов технических, и промышленности – это неизбежный процесс. По моим прикидкам, через 10-15 лет в России не будет собственной авиации, авиастроительной промышленности. Все разоряется.
Таково мнение нашего слушателя. Ну вот я могу возразить. Вот совсем недавно у меня были в гостях представители рекрутинговых компаний, то есть компаний, которые набирают персонал, и они говорят о том, что качественного высшего или среднего менеджерского с хорошим техническим образованием сейчас очень востребовано в России. И они столкнулись вот с этой проблемой, что невозможно предоставить работодателям этих специалистов. Вот вы все время говорите о заказах. Как, скажем, военмех работает с теми же представителями промышленности для того, чтобы знать, учитывать потребности рынка? Есть ли сейчас такие процессы уже, когда действительно целенаправленно идут к вам для того, чтобы заказать специалиста?
Вы знаете, вы подняли очень важную проблему. Дело в том, что вот в сотрудничестве с работодателями, с промышленными предприятиями, я вижу путь развития высшего учебного заведения, в частности военмеха. И проблема здесь состоит в том, что, к сожалению, сейчас у нас в стране отсутствует механизм закрепления кадров. Да, государство недофинансирует систему образования, но вот этот недостаток средств могли бы восполнить промышленные предприятия, по заказам которых мы могли готовить специалистов. Но, к сожалению, гарантии того, что подготовленный за деньги предприятие специалист придет работать на это предприятие, нет никакой. Система распределения кадров, которая была в Советском Союзе, она не существует сейчас. Какого-то действенного механизма закрепления кадров до сих пор не разработано. И вот это является очень мощной преградой на пути активной работы с предприятием. Но, тем не менее, ощущая колоссальную кадровую потребность, в военмехе на каждого выпускника приходится примерно 3 заявки от предприятий, причем с хорошими условиями труда. Тем не менее, значит, мы ищем вместе с предприятиями новые формы, это и создание базовых кафедр, и подготовка на базе бакалавриатуры магистров, то есть в течение 2-летней подготовки вместе с предприятиями готовим уже элитных специалистов для них уже на базе 3-сторонних договоров. И еще здесь есть очень большая ниша, это выход на международный рынок образовательных услуг. Вчера в военмехе знаменательное событие состоялось, мы подписали с Союзом судовладельцев Норвегии соглашение о подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли Норвегии. Причем вот сейчас пилотный проект, он будет состоять из выпускников российских технических вузов, но начиная с нового года этот проект будет интернациональный, к нам будут приезжать и выпускники норвежских вузов, и студенты разных стран. И вот это та ниша, которая позволит и восполнить вот этот демографический спад абитуриентов, который ожидается вот в ближайшее время.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, уважаемые господа. Я буквально что хочу сказать, что у нас традиции от царизма и до нынешних времен ни Лобачевского, ни Ломоносова, вот ни других не могли ни избрать, ни назначить. Все у нас решала мафия, поэтому, в общем-то, ни Сорбонны, ни Оксфорда у нас никогда не получится. о назначении, вот, ну, военные вузы можно взять. Посмотрите, там все назначается, все делается, все в застое. Когда к нам приехали еще при Хрущеве великие ученые, американцы, электронщики и прочее, невозможно было их, в общем-то, не назначить, наверное, не избрать, потому что это было принижение российских ученых и прочее. И в конце концов все выродилось, и они разбежались и разъехались. В общем-то, прискорбные у нас перспективы после этого назначения и всего прочего. Очень жаль. Спасибо.
Таково мнение нашего слушателя. Но мне хотелось бы вот затронуть вопрос. Вы коснулись, когда мы говорили о проблемах с профсоюзами студенческого самоуправления. Насколько сейчас студенты вообще участвуют в какой-то жизни института? Есть ли такой отклик? Вы, например, вот смотрите неофициальный сайт и форум у студентов, где они свои претензии откровенно достаточно высказывают. Я вот вчера посмотрела.
Да, конечно, мы сайт смотрим, и я хочу сказать, что студенты высказывают свои чаяния и претензии не только с сайта, но и в личных встречах, и обращаются, и...
То есть не боятся потом гонений?
Да, в общем-то, нет, потому что, вот я еще раз говорю, система студенческого самоуправления, у нас студенческий совет составляет 46 человек, и мы проводили встречу администрации со студенческим советом, так они 4 часа не выпускали ректора из поля своих вопросов, и вопросы были очень острые. И самое главное, что у молодежи есть желание действительно взять какую-то долю ответственности за состояние дел вуза на свои плечи. Другой вопрос, что процесс должен быть управляемый. Вот. И развитие форм студенческого самоуправления это вообще, наверное, будущее развития в том числе и воспитательного процесса внутри вуза.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Парламент Франции одобрил законопроект о хранении наиболее опасных ядерных отходов. Билл Гейтс намерен с 2008 года заниматься только благотворительностью. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с ректором военмеха Олегом Ипатовым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Олег Сергеевич, ну сейчас начинается самая горячая пора для абитуриентов, и, наверное, многих тех, кто хочет поступить в военмех, очень волнует, каково же количество в этом году бюджетных мест, не сократилось ли оно, какой самый большой конкурс на какой факультет, ну и, наверное, самый большой, вот я просто комплекс такой сразу вопросов, чтобы вы ответили, это военная кафедра. Будет, не будет, что потом?
Ну, я хочу сказать, что в этом году Федеральное агентство по образованию по всей России сократило количество бюджетных мест в соответствии с темпами демографического спада. В военмехе это составило порядка 1% сокращения, то есть практически наши бюджетные цифры остались на уровне прошлого года, и мы приглашаем всех, конечно, абитуриентов принимать участие в вступительных испытаниях. Самый большой конкурс, конечно, сейчас пользуются как традиционные высокорейтинговые специальности, а у нас это экономика, это международный промышленный менеджмент, где у нас есть норвежская программа, и ребята туда идут, и конкурс там достаточно высокий. Так и популярные технические специальности, это мехатроника, где у нас осуществляется подготовка вместе с западногерманской фирмой «Феста». Это и информационные технологии, программирование и многие-многие другие специальности. Конечно, всех волнующий вопрос связан с военной подготовкой. Я хочу сказать, что были опубликованы списки вузов, где сохраняется военная подготовка. В Петербурге это 10 вузов. В 5 вузах это военные кафедры, а в 5 вузах предполагается создание учебно-военных центров, и в военмехе как раз предполагается создание учебно-военного центра.
А чем это отличается?
Я сразу хочу сказать, что по средствам массовой информации прошла, в общем-то, искаженная информация, связанная с направленностью и военных кафедр, и учебно-военных центров. Сразу хочу сказать, что и те, и другие будут заниматься подготовкой офицеров запаса, и по пакету законопроектов, которые сейчас находятся в Государственной Думе и прошли второе чтение, офицеры запаса будут призываться только в мирное время. Но учебно-военные центры, в отличие от военных кафедр, кроме подготовки офицеров запаса, будут еще осуществлять подготовку небольшого количества кадровых офицеров, которые по наукоемким специальностям. И в порядке эксперимента во всех 5 вузах, где будут созданы учебно-военные центры, в этом году уже будет осуществлен в порядке эксперимента набор желающих пройти военную...
По желанию.
Отдельный конкурс там будет, И отличие от военного училища будет состоять в том, что не будет казарменного положения, как в военных училищах. Кроме того, значит, предполагается, что выпускники учебно-военных центров будут заключать контракт на службу в армии в течение 3 лет, а не 5 лет, как выпускники высших военных учебных заведений. Кроме того, они получают полнокровный диплом по гражданской специальности с фундаментальной подготовкой и, безусловно, будут востребованы после окончания контракта и в гражданской промышленности без необходимой переподготовки, если будут таковые обстоятельства.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Санкт-Петербург, Наталья. В 75-м году мой муж закончил военмех, и вот вся его группа, там порядка 30 человек, ни один человек не работает по специальности. Ну, кто, отрабатывали там 3 года и уходили. Вот сейчас как с этим обстоят дела? Я исключаю только вот из своего вопроса вот экономические вот эти непрофильные варианты, а вот чисто технические специальности, есть уже какая-то статистика? Спасибо.
Ну, вы знаете, да, мы статистику подводили, что по ряду специальностей до 90% ребята работают по специальности, а в среднем где-то процентов 70-75. Но я бы обратил ваше внимание, что, наверное, не это является трагедией, ведь научная школа вуза любого, она предполагает определенный интеллектуальный тренинг, и человек, который проходит все испытания, даже не столь важно, в какой области он учился, он получает определенный интеллектуальный уровень, и если фундаментальные знания были заложены основательно, то он себя найдет в любой системе. Вы прекрасно понимаете, что 90-е годы очень сложные для промышленности были, и не случайно, вот не только из вузов ушли 35-40-летние преподаватели, но ушли они из промышленности, переориентировались, потому что семью надо кормить, и ушли туда, где... Да, это чисто экономически. Но сейчас, к счастью, вообще говоря, экономические условия для молодых специалистов, в частности инженерного профиля, которые сейчас предлагаются предприятиями, они достаточно заманчивые.
Ну и, конечно, самый больной, наверное, вопрос, который всегда, каждый год уже в последние десятилетия, наверное, появляется, это вопрос о поступлении и о коррупции при поступлении. Вот, например, газета МК в Питере 14 числа даже такую интересную статью разместила с заголовьем «Сколько стоит в ВУЗ устроить?». То, что там написано, меня даже повергло в шок, что каким только ухищрением не прибегать, чтобы устроить свое чадо в институт, и ходят сдавать двойники, и какие-то ректорские списки, и что-то еще. Вот как вы считаете, во-первых, каковы способы минимизировать вот эту коррупцию, возникшую сейчас в России, и как вы с этим боретесь?
Но я хочу сказать, сказать, что я бы считал, что во многом здесь как бы оценка масштабности этого явления преувеличена. Я приведу простой пример. Когда я был в Совете Федерации, там по внутренней трансляции как раз шла передача о коррупции в вузах, и приводились цифры о том, что поступление в технический вуз в среднем по России обходится примерно 8-10 тысяч долларов. Я хочу сказать, что цена даже в Санкт-Петербурге контрактного обучения в вузе за все 5 лет это там 5-6 тысяч долларов. И никакого смысла давать взятку величиной 8-10 тысяч долларов, когда можно совершенно планово поступить на контрактную форму обучения, нету. Но, безусловно, эта проблема существует. Как с ней бороться? Пути есть разные, но для меня, например, понятно, почему бы не ввести конкурс на бюджетные места после по результатам каждого семестра. Тогда отпадает, вообще говоря, сама почва необходимости давать взятку, когда непонятно, что по результатам следующего семестра человек может перекочевать с бюджетного места на контрактное и наоборот. То есть и таких идей может быть много. Они достаточно как бы простые, лежат на поверхности. Я думаю, рано или поздно общество к этому придет.
А вот каков процент у вас, скажем, отсеивания студентов после первого, второго курса?
Очень большой, потому что военмех традиционно сложный вуз. И я вам могу сказать, что мы вместе с контрактниками принимаем порядка 1500 человек на первый курс, а выпускаем мы где-то 700-750 специалистов. То есть половина у нас не доходит до выпуска. И основная масса отсева как раз в первые 2 года. И связано это во многом со слабой школьной подготовкой. Вот у нас есть директор Садовничий, председатель Союза ректоров, приводил такие цифры, что они анализировали результаты единого госэкзамена по математике. 19,5% школьников не сдали ЕГЭ, то есть это двоечники. Обратите внимание, а аттестаты школьные получили все. И эти ребята пришли в вузе. Естественно, что первые с нулевой математической подготовкой очень сложно как бы дальше работать.
А не кажется ли вам, что вот, в общем-то, лежит это в том, что очень уж разорвана программа, та, которая дается в школе, с тем, что требуется при поступлении в вузах? Вот 20 лет назад, совершенно спокойно, закончив школу, ну, хоть и с отличным аттестатом, но я не была там, скажем, каким-то блестящим учеником, я совершенно спокойно поступила без всяких взяток в достаточно известный тогда вуз. И у меня не было никакого страха. Когда поступала моя дочь, я была вынуждена сравнить вот это те требования, которые нужно было при поступлении по определенным предметам, и я видела, что требования при поступлении это уже то, что, в принципе, раньше давалось на первом, а зачастую на втором курсе. Так и вот эта вот разница между подготовкой в школе и то, что требует при поступлении в вузах, вот это еще одна, между прочим, составляющая той коррупции. Ведь нужен тогда репетитор, нужно еще что-то.
Но я полностью с вами согласен. Я единственное, наверное, бы не путал понятие коррупции и репетиторства, потому что да.
Но это скрытая теневая экономика. Да. Вот я, знаете, могу привести из книги Андрея Константинова «Коррумпированная Россия» такие данные. Подготовительные курсы, взятки и просто компенсации недостатков средней школы обходятся населению ежегодно в 1,5 миллиарда долларов. То есть вот это то недофинансирование, может быть, образования в школах, которое ложится на плечи родителей.
Я абсолютно согласен. И действительно, вынужденные родители на последнем, за год до поступления нанимать репетиторов, подтягивать, потому что уровень знаний, безусловно, недостаточен. С чем это связано? С одной стороны, это больше дали свобод, в том числе и школам. У нас очень много появилось биологических школ, гуманитарных школ. А выпускники таких школ, они идут не обязательно по гуманитарному направлению, а есть те ребята, которые желают идти, например, в технику. А техника без фундаментальных знаний по математике и физике ее освоить невозможно. И вот здесь возникает необходимость то, что школа не додала, нанимать человека, нанимать специалиста и восполнять тот пробел знаний. И это большая проблема.
Ну, почему вот 20 лет такого не было назад, да, а сейчас вот это появилось? Но, то ли это все, вот вы считаете, что снижение качества образования в школе?
Я считаю, что и общее снижение уровня качества образования, да. И в школе, и в вузах в том числе.
Анализируете ли вы вот потом, когда поступают к вам ученики, вот это, и как-то можете повлиять на этот процесс?
Ну, да, мы анализируем, у нас есть школы, с которыми мы работаем, мы регулярно встречаемся с руководством этих школ, мы подключаемся к учебному процессу этих школ уже на последних году обучения, и вот это, безусловно, влияет на качество знаний студентов, которые к нам приходят.
Спасибо, Олег Сергеевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с ректором Балтийского государственного технического университета Олегом Ипатовым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Валуевич. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Архивы ЦРУ, именные папки сотрудников Третьего Рейха, газовый транзит, правила, практика и монополист «Газпром». Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина.
Аукцион личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.